Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова, и снова повторяю главные слова нашего эфира «Христос воскресе». Заканчивается Фомина неделя, и уже в это воскресенье будет праздник жен Мироносец. Не знаю, как вам, а мне церковный календарь очень помогает вот этим постоянным напоминанием, что помимо горизонтальной повестки дня есть еще и то самое вертикальное измерение, когда мы разрешаем Богу прорваться в нашу жизнь. Не было в истории простых времен, но во все времена рядом с человеком всегда есть Бог. И это не значит, что горизонтальная жизнь автоматически становится прекрасной и безоблачной. Нет, конечно, но это значит, что какими бы ни были обстоятельства, человек всегда может сам выбрать жизнь с Богом, по Его закону и по Его заповедям. Сегодня день памяти святого великомученика Георгия, Георгия Победоносца. Его иконописный образ хорошо известен – это воин Христов, побеждающий дракона. Этот сюжет не из земной жизни святого Георгия, а из последующего предания о нем. В таких преданиях иногда фактически, а иногда метафорически передается важный смысл. Битва с драконом – это образ. И дракон – тоже образ, восходящий еще к тому змею, который соблазняет первых людей в раю, тогда, когда грамотно строит разговор с женщиной и применяет разные виды манипуляции, которые и сейчас широко используются в разных сферах человеческой деятельности. Помните, кстати, пьесу Евгения Шварца «Дракон»? Там же все очень наглядно. Внешняя жизнь и то, как она выстраивается, и дракон, правящий городом, лишь ответ на запрос, который есть внутри людей. В каждом из них, за исключением невинных детей, живет дракон, то есть грех, и им комфортно, когда внешний дракон ими и управляет. Что же такое битва с драконом и что за предание о святом Георгии и змее? На связи с нами историк, богослов, священник Тимофей Китнис. Отец Тимофей, здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Да, безусловно. Вообще очень интересна символика иконы, да, и вот я думаю, что мы вкратце сейчас раскроем основных персонажей, которые там присутствуют. Тот змей, тот образ, который появляется перед человечеством в раю, он обещает даровать нашим предкам, Адаму и Еве, некое знание. Он так и говорит, что как только вкусите от древа познания добра и зла, вы обретете знание. И вот этот символ, он очень сложный, мы сейчас не будем его, так скажем, толковать, у него очень многих параллелей, но, тем не менее, это действительно некое знание, которое получают и Адам, и Ева, но это знание ложное, это знание, которое находится вне Бога, по крайней мере, оно отводит очень сильно человека от Бога, человек как бы идет своим путем, да, он нащупывает свой путь, и он потом встретит Господа, встретит Христа, но уже у человека появляется опыт жизни без Бога, когда он уходит из рая. Да? И не зря, если мы вспомним опять же, что тот змей, который явился, значит, Адаму и Еве, он еще не ползал на брюхе. Образ дракона – это как бы действительно отсылка вот к тому змею, к тому ложному знанию, к тому, в конце концов, действительно греху. Потому что грех – это не только юридическое преступление, это болезнь. То есть человек и человечество начинают умирать вследствие отхода от Бога, как от источника жизни. То есть всякое знание, ложное знание, которое уводит нас от Бога, это знание, которое в конечном итоге, каким бы интересным, возможно, и оно не было, оно уводит нас от жизни, от источника жизни, который является Господь. И вот, собственно, да, если мы вспомним замечательное вот такое сказание о чуде святого мученика Георгия и змея, то есть сам Георгий – это, безусловно, историческое лицо, который пострадал, воин, легионер, который пострадал в Каппадокии при Диоклетиане, при его соправителе Галерии, да, в восточной части Римской империи. Но то вот сказание, о котором вот идет речь, да, и которое вот иконописно изображается, это тоже в каком-то смысле слово, ну что ли, очень красиво развернутое, богословски осмысленное сказание о вечной борьбе добра и зла. И там вот рассказывается очень красивая действительно история о неком погрязшем язычестве, обезумевшем правителе страны, городе. Это было неподалеку, это вообще находится на территории современной Палестины. И вот этот царь, он, значит, в безумии, там у них появляется дракон. Дракон символизирует, безусловно, не просто зло, но и вот тот образ греха, который взял человека в плен. То есть еще очень важный момент. Ложное знание не просто, так скажем, это ошибочный путь. Это человек, как бы побеждаемый той или иной страстью, этим ложным знанием, да, он оказывается у него в плену. И требуется действительно очень сильное такое вот усилие, рывок навстречу к Богу, чтобы и Господь тут же пришел на помощь. Да? И вот именно в этом смысле, когда, согласно вот этому рассказу, в озере, да, то есть в глубинах, живет некий дракон, который пожирает местных жителей, и вот ему царь отдает на съедение, значит, чистую деву. И обычно редко обращают внимание на этот персонаж, да, а он тоже очень важен. Ведь если дракон – это символ зла, символ греха, с которым человеку надо бороться, он внутри находится, да, вот очень часто вот это ложное знание, грех, болезнь находится внутри, то вот как раз дева – это наша чистая душа, да, это образ именно чистой души, которая вот нуждается в защите, это образ и подобие, да, вот образ Божий, который дается нам изначально, к рождению, вот именно защита чистоты нашей души. Если уж мы вот символически вот раскрываем этот замечательный образ и внутренний смысл этого сказания, то это не просто борьба сил. Безусловно, священномученик Георгий, это он благодаря своему подвигу мученическому, да, он от Бога получает совершенно особую благодать, также помогать вот во внутренней борьбе людям, да, он защищает, в данный момент не только поражает дракона, стеречь древнего змея, да, но и защищает чистоту человеческой души. То есть вот если мы, опять же, начнем рассматривать человеческое сердце как поле борьбы, вспомним всеми любимого Федора Михайловича выражение, что сердце человеческое – это действительно то место, где дьявол с Богом борется. Да? То есть и тут вот как раз очень вот именно такой яркий момент, показательный, как это происходит, какие усилия нужны, какая нужна молитва, какое нужно правильное исповедание веры и вообще работа над собой для того, чтобы этого дракона в себе вот поразить, вот именно поразить. Хороший образ вот у другого замечательного англиканского философа Льюиса в его замечательном романе «Расторжение брака», когда один из персонажей для того, чтобы вот избавиться от своей страсти, которая его стала частью его души, частью его сущности, да, и вот чтобы избавиться, он, конечно, призывает Бога, и происходит вот такое вот опаление, уничтожение вот этой вот ящерицы, кстати, там у него ящерица почти как дракон. Ну и, конечно, есть другое событие, которое, согласно христианской эсхатологической уже вот мысли, то, что произойдет в конце времен, когда будет окончательная битва, и вот другой образ – святой архангел Михаил, он должен в будущем поразить, опять же, вот древнего змея, который вот как раз уводил людей от источника жизни, от Бога, да, и приводил, по сути, вот к ложному знанию, к себе, к самому. И как архангел Михаил в будущем поразит мировое зло, да, вот это, опять же, образ дракона, так мы научаемся от святого мученика Георгия примеру того, как пока это не произойдет уже в глобальном, да, вот это глобальная вещь накануне преображения мира, мы должны это зло, этого дракона беспощадно убивать к себе.
Отец Тимофей, а вот этот дракон в себе, да, дракон в нас, каким образом его можно увидеть? Ну, потому что зачастую ведь как мы, ну, живем и живем. О каких драконах вообще идет речь? Как его опознать, что он есть? Может быть, его нет, может быть, все в порядке?
Ну, вот это, когда все в порядке, это самое сложное состояние, да, оно называется фарисейским, да, когда у человека, в принципе, все в порядке и все сложилось. Вы знаете, есть замечательный, вот, когда открываешь Евангелие, есть у Матфея 5, 6, 7 глава. Это Нагорная проповедь, где, в принципе, в целом обозначено то, к чему христианство призывает, как Христос предлагает смотреть на мир и на самого себя. Вот это все в этих трех главах достаточно, пусть тезисно, но вот показано. Там вот такие вещи весьма важные. Когда, к примеру, согласно христианству, понятно, заповедь «не убей» – это еще Ветхий Завет. Да? И мы понимаем, и вообще любой человек понимал, и даже язычник понимал вот эту тяжесть, да, нарушение этой заповеди. Не убей, когда человек убивает. Это вот любой понимает человек. Это то, что находится внутри человека, он понимает, что это он совершает преступление против Бога, да, потому что он убивает носителя образа и подобия Божия. Да, в любом случае, как бы это ни происходило. Но Христос говорит, что не просто нужно воздерживаться от убийства, а всякий, кто злословит брата, кто клевещет на брата, кто гневается на брата, раздражается на ближнего своего, да, уподобляется убийству. То есть, на самом деле, планка, которую ставит Христос в том, какими мы должны быть, какими мы задуманы для того, чтобы, опять же, для чего это все делается, для того, чтобы мы могли всех этих вот драконов, которые вот у нас там живут, многочисленных их детей, да, всевозможных, узреть. Мы должны просто выполнять, реально, опытно выполнять то, о чем не только Христос говорил, но и как Он жил. То есть мы должны максимально жить по Христу. И в самом процессе этой жизни мы будем видеть у себя на каком-то этапе, особенно первоначальном, все больше и больше вот этих вот драконов, этих недостатков, этих вот прижившихся и свивших у нас гнездо в сердце ящериц всевозможных, да, которых надо беспощадно, там существует своя, понятно, стратегия борьбы, безусловно, но с которыми надо, безусловно, расстаться, да. Вот по идее, вот слово «покаяние» – это не просто трезвый самоанализ самого себя, да, это еще и изменение. Нужно, чтобы то, что внутри тебя, вот сам грех, сказать, вот это я, это мой образ и подобие, а вот это уже не я. Я с этим хочу расстаться. Надо растождествить себя с грехом, да. И вот для того, чтобы это заметить, надо, безусловно, читать Евангелие, ну и стараться жить по нему. Тогда будешь замечать. Если нет, то нет. Можешь вполне, так скажем, гармонично переживать самого себя, да, и окружающий мир.
Актуальное Евангелие.
Историк-богослов, священник Тимофей Китнис с нами на связи. Отец Тимофей, ближайшее воскресенье – это воскресенье, праздник жен Мироносец, и соответствующий евангельский текст будет читаться. Евангелие от Марка 15 и 16 главы, фрагменты этих глав, где описан подвиг, собственно, жен Мироносец, подвиг их любви. Мы знаем, среди них есть святая Марфа, и есть такая традиция в Тарасконе, насколько помню, там, где находится ее честная глава, то есть мощи святой Марфы, изображать ее женщину, опять же, с драконом. То есть вот иконописное изображение Марфа, которое ведет дракона на цепи. Почему Марфа с драконом?
Опять же, есть сказание уже местное тарасконское о проповеди вообще жен Мироносец, и не только вот святой Марфы, но и святой Марии Магдалины на юге Франции. Напомню, что юг Франции – это часть Римской империи, да, и там вот такие древние города, как Марсель, там Лион, Лугдум, да, они появляются, ну, задолго до Рождества Христова. Да, и понятно, что проповедь апостольская, она была не только в Риме, но вот апостол Павел, к примеру, пишет, что он собирается идти и проповедовать в Испанию. И, естественно, у него путь в этом случае шел бы на корабле бы от порта к порту, обязательно бы зашел в тот же самый Марсель. И существует, да, вот это вот предание, что после того, как благодать Святого Духа сошла на апостолов, не только апостолы, но и ближайшие ко Христу женщина, надо сказать, что и это тоже особенность вот христианских общин, да, их жизни изначально, их существования, в них всегда очень много женщин было. Да, это мы видим и из писем апостола Павла, и из той вот литературы исторической, которая сохранилась. Это, в конце концов, мы видим из самой практики жизни, которая продолжается до сих пор, что значительная часть христианских общин – это женщины. И в каком-то смысле слова вот эта вот традиция, не зря же мы вот ту же самую вот святую Марию Магдалину, там ту же вот Марфу, о которой идет речь, святую Марфу, да, называем равноапостольными. То есть потому христианство удивительным образом в хорошем смысле этого слова установило глубокое духовное равенство и мужчин, и женщин, и на миссионерском поле женщины потрудились не меньше мужчин, не меньше апостолов. И, собственно, вот этот замечательный рассказ о святой Марфе, который проповедовала в том числе на юге Франции, да, ведь какова была жизнь апостолов? Вот апостол Павел пишет, что задача как раз апостолов – это передвигаться с места на место, да, то есть как можно больше быть в движении, то есть находиться, по сути, в постоянном движении. И если, к примеру, апостол Павел там вот епископов, пресвитеров в той или иной области поставлял, да, то они, да, епископ вот, его задача была остаться с паствой и, если нужно, умереть, то есть вот на месте, да, апостол, миссионер должен будет идти дальше. И вот Марфа, согласно этому рассказу, она на этой вот древней римской территории, на территории, вот, которая сейчас вот относится к прекрасной Южной Франции, к прекрасному вот Провансу, да, когда проповедовала местным жителям о Христе, то они сказали, что ну вот, хорошо, это хорошо, да вот, но у нас вот есть тоже такое вот животное ужасное, да, которое не дает нам покоя. И, кстати, что в рассказе о святом Георгии Змеи, что вот в рассказе о подвиге святой Марфы конец, да, и там, практически один и тот же. То есть Марфа побеждает, окончательно завершает вот победу над этим драконом, то есть она подходит бесстрашно к озеру, она встречает этого ужас, да, вот это страшное животное и усмиряет его словом Божиим. То есть она его усмиряет именем Господа Иисуса Христа. Вот тем оружием, оружием любви, чем Христос победил и побеждает, чем христианство побеждает врагов. Она побеждает его любовью и именем Господа Иисуса Христа. И дракон, почему вот именно тот образ, что женщина ведет его на цепи, дракон тут же превращается в смиренную и абсолютно кроткую собачку. То есть он теряет все свои силы. Очень важный момент. Смысл этой истории именно в том, что только с помощью Христа, только с ним, только с его любовью, но и властью, то есть сила имени, мы можем уничтожать и искоренять любое ужасное животное, которое гнездится вот у нас в нашем сердце. И даже вот слабая женщина, каким вот внешне представлялась Марфа, именем Иисуса Христа и вместе с ним может взять любой вот этот грозный образ, да, и просто как собачку на ошейнике привести его к жителям. Ведь именно вот так эта история заканчивается. Там не просто там, значит, дракон в этом случае погибает, он превращается ну, вот, в совершенно ручное домашнее животное, да, которое вот на цепочке. Почему именно так заканчивается эта история? Она показывает нам, что как бы ни казался грех ужасным и трудно излечимым, на самом деле любая болезнь с помощью Христа, с его именем, она может быть уничтожена или превращена ну, вот, в такую вот ручное домашнее животное. Кстати, в чем основной подвиг, основной смысл, почему вот церковь так вот выделяет подвиг святой Марии Магдалины и вот святой Марфы и иных жен-мироносиц. Дело в том, что у них есть то, вот, о чем вы говорили. Мы все так или иначе встречаем Христа. Но очень часто после встречи с Ним мы остываем, мы отходим в сторону, мы ошибаемся, потом возвращаемся. Да? То есть это вот такой кружной путь паломника, как писал Клайв Льюис. А жены-мироносицы, они представляют из себя некий образ, некий идеал тех людей, которые, вот, встретив Христа, полностью вот, после этого посвятили себя жизни Ему, да, возрастая от силы в силу, то есть Богу и ближним. И вот именно вот этой цельности, этому вот служению любви, вспомним, святая Мария Магдалина, согласно свидетельству того же апостола Марка, да, из нее Христос изгнал 7 бесов. И много кого вылечил Христос. Мы это видим на страницах Евангелия. Много кому он помог. Но святая Мария Магдалина – это именно тот образ, который вот после того, как она встретила Христа, после того, как она исцелилась не только там физически или психофизически, да, она получила и сохранила, вот что очень самое важное, получить и сохранить вот этот вот дар первой любви, следование за Христом до конца своих дней. Вот мы, наверное, прежде всего должны женам мироносицам подражать вот этому удивительнейшему качеству сохранения и приумножения любви после встречи со Христом.
Думаю, что все-таки истории, связанные с драконами, это такой художественный образ, в котором наши предки переосмыслили вот эту самую борьбу с грехом. И это важно с точки зрения тех подсказок, которые нам истории дают, как же можно его победить любовью. Но, может быть, еще более буквальное прочтение, еще более буквальная инструкция действительно на страницах Евангелия встречается. Вот это Евангелие от Марка, 15-16 глава, где описано, как ранним утром, когда же поется в песнопениях пасхальных «глубоким утром», жены мироносицы, то есть, видимо, даже не дождавшись рассвета, как только закончилась суббота, и по иудейскому закону уже можно было совершать те или иные действия, они рванули ко гробу Господню, чтобы помазать его благовониями и завершить обряд погребения. То есть это поверх всех страхов, поверх ограничений, поверх здравого смысла даже. Они же только по дороге подумали, кто же нам камень-то отвалит, ведь он же огромный, а они слабые женщины. То есть это все потом, это второстепенно. Но вот эта любовь ко Христу, она из них рвалась, видимо, наружу настолько мощно, что им первым, поэтому Христос является воскресшим, или они первыми, поэтому узнают о факте воскресения. Господь им это сначала открывает, а уже потом мужчинам, ну, согласно вот свидетельству апостола Марка, но это удивительно.
Да, и не только, кстати, ему, не только ему. Христос первым является святой Марией Магдалине. И вот вы совершенно правильно заметили, что только глубокая любовь и цельность, да, вот удивительно, что апостолы, как мы помним, ту ужасную ночь, когда Христа берут под стражу, все-таки разбегаются, да, и мы только молодого апостола Иоанна видим у креста вместе с Пресвятой Богородицей и, опять же, со святыми женами мироносицами. Совершенно верно, когда наступает вот это вот утро, и об этом вот мы постоянно воспеваем и в часах Пасхи, да, жены действительно устремляются ко гробу, но очень важный момент, вот, когда святая Мария Магдалина приходит ко гробу и в итоге видит, что там вот камень отвален, и сначала думает, что унесли Господа моего, да, вот как она говорит, она начинает так сильно плакать. Это скорбь от переизбытка той любви, которая должна была выразиться вот в том последнем прощании, да, которое вот она вместе с другими женами хотела там вот на гробе совершить, да, поплакать и вот возлить благовоние. И вот когда она видит, что она этого лишена, начинает так сильно плакать, да, что Господь, а уже же он воскрес, видя вот, что источником этого является глубочайшая, глубочайшая любовь, он тут же утешает. Тут же происходит утешение. И, как я еще раз повторю, не зря жены мироносицы получают особый дар. Это дар апостольства, потому что миссионерство – это не только рассказ о Христе. Это некая передача, передача Святаго Духа, передача от сердца к сердцу той любви, то, что невозможно даже нащупать и даже выразить словами веры, которую человек получает, заражается ею и может отдавать дальше. Да, вот именно вот этим вот даром настоящей апостольской любви к Богу и людям, вот жены мироносицы были наделены. Почему церковь их так вот прославляет и отдельно выделяет их подвиг, посвящая вот в этот светлый пасхальный период им отдельный замечательный день.
Спасибо вам большое за комментарий и с наступающим праздником святых жен мироносиц.
С праздником вас, всех, всех мироносец поздравляю с этим праздником. И желаем дара той же любви от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
Историк, богослов, священник Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».